нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. И сегодня Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Сегодня, наконец-то, дело террористической фракции «Народной воли» Александр Ульянов. Это, конечно, да, все очень весело. И мы спасибо, что вы напомнили эту замечательную детскую, эту самую страшилку, да? Дети играли в Сашу Ульянова, камни бросали в машину Романова, Ленинградскую. Ну,
сегодня
да.
Уже надо напоминать, кто такой,
да,
Романов.
Григорий Романов, да. Как его общество, мой троюродный брат ляпнул сразу, как общество? Ефимович. Сразу. Если Григорий, то Ефимович в Петербурге. Нет, ну, это все, да, очень было забавно, но история совсем не забавная.
История совсем не забавная. История, в общем... История о молодых, по-своему очень честных и искренних людях, которые хотели как лучше. Вот через несколько дней после убийства Александра II на набережной Екатерининского канала еще не все аресты закончились, еще несколько членов исполкома «Народной воли» находятся на свободе, и вот они выпустили такую... очень своеобразную прокламацию. Ну, это не прокламация, это в форме открытого письма к новому императору, к Александру Третьему. «Ваше Величество, кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью и ни для кого не была неожиданностью. Вы знаете, Ваше Величество, что правительство покойного императора нельзя обвинять в недостатке энергии. У нас вешали правого и виноватого, тюрьмы и отдаленные губернии переполнялись ссыльными, целые десятки так называемых вожаков переловлены, перевешены. Правительство, конечно, может еще переловить и перевешать многое множество отдельных личностей, оно может разрушать множество отдельных революционных групп. Допустим, что оно разрушит даже самые серьезные из существующих революционных организаций. Но ведь все это нисколько не изменит положение вещей. Революционеров создают обстоятельства, всеобщее неудовольствие народа, стремление России к новым общественным формам». И дальше они предлагают... Ну, сделку, можно сказать, своего рода, да. «Мы не ставим вам условий, пусть не шокирует вас наше предложение, условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей, мы не ставим, а только напоминаем их. Этих условий, по нашему мнению, два. Общая амнистия по всем политическим преступлениям и созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной общественной жизни». То есть, ни много ни мало, учредительное собрание. Ну, разумеется, Александр III и Александр II-то не откликнулся бы на это, разумеется, Александр III тем более.
Да, но Александр II, как и самый поздний Николай, подспудно по собственной инициативе занимались бы какими-то нововведениями.
Ну, да, безусловно, потому что наряду с контрреформой Александра III было и продолжение некоторых реформ.
Ну, некоторые, да, но показательный акт, конечно, документ Лорис Меликова был положен.
Ну, разумеется, подспудно, да, это вот так называемая конституция. Конституция Лорис Меликова. Но дело в том, что после арестов, которые были проведены по делу первомартовцев, в общем-то, народная воля практически была разгромлена, а добита она будет двумя годами позднее, когда благодаря предательству Дегаева будет схвачена последняя, находившаяся на свободе, член вот того старого классического исполкома Вера Николаевна Фигнер, и пройдут аресты по нескольким региональным организациям, там в Харькове будет полный разгром и так далее. И, в общем-то, практически никого не оставалось. Вот момент, когда Александр Ульянов и Петр Шевырев берутся за создание вот этой вот самой...
Петра Шевырева мы видим сейчас, как мы видим многих на экране, те, кто смотрит в Ютьюбе.
Ну, вот можем переключить сразу, потому что будет Александр Ульянов следующий.
Я сегодня Перезад Степанов.
Да. Вот у нас. Ну, посмотрите на него, ему 20 лет. Вот эта фотография, это последняя фотография его перед, собственно говоря, вот уже покушением. 20 лет мальчишка. Они все мальчишки. Там самым возрастным было, 25. Вот они все, значит, там 66-го примерно вот такого вот года рождения.
То есть они уже дети Александровской эпохи, Александра II.
Конечно, да? Безусловно. Они дети Александровской эпохи. Это новое поколение вот этих самых народников, воспринявшее эти идеи индивидуального террора. При этом ужасно обидно, ведь Александр Ульянов на самом деле уже успел продемонстрировать, он 3 курса уже отучился в Петербургском университете, успел продемонстрировать совершенно блестящие задатки ученого. То есть вот то, что он там на 3-м курсе становится секретарем уважаемого научного общества, у него уже есть какие-то свои первые ученые труды. Вот сколько в результате этого всего не получила наша страна замечательных ученых, инженеров, преподавателей. Вспомнить того же гениального, видимо, инженера Кибальчича, да?
Ну да.
Сколько их таких, да? А инженера Красина, видимо, тоже очень дельного инженера из более поздней эпохи, да?
Ну, Красина получили, в общем-то, как великого торговца.
Ну, да. Тоже, да. Да. Торговал он в целях известных. Ну, в общем, одним словом, вот к моменту, когда Шевырев и Александр Ульянов создают вот эту вот организацию, действительно, поляна почти зачищена. То есть, бродят, конечно, кое-какие отдельные такие вот небольшие группки, но полиция довольно, плотно следит. И вот вопрос о том, благодаря чему была заранее раскрыта вот эта самая организация, планировавшая в 87-м году повторить 1 марта, причем именно 1 марта. Это и символ, с одной стороны, и указание на преемственность, а с другой стороны, это обосновывалось и вполне такими прагматическими соображениями, потому что они исходили из того, что 1 марта, в годовщину гибели отца, Александр III обязательно отправится, так сказать, его, что называется, помянуть. И вот на Невском расставляются метальщики. Есть книжка, вы ее без труда найдете в открытом доступе, она была издана в 25-м, по-моему, году, я ее нашел на сайте Государственной библиотеки нашей, вот в открытом доступе. Там Анна Ильинична Ульянова-Елизарова, старшая из детей Ульяновых, она собрала очень добросовестно, там 400 страниц получилось, материалы, касающиеся вот этого дела. И там, в частности, в главе, которая посвящена уже, собственно, вот событиям, предшествовавшим 1 марта, она пишет о том, что в революционной среде долгое время муссировался вопрос о том, был ли предатель, был ли провокатор. Этот вопрос исследовали и советские историки. В общем, судя по всему, не было. Дело в том, что если, ну, есть стенографический отчет процесса, в общем, есть материалы следствия. Мы сегодня представляем себе, что полиция знала далеко не все. Причем далеко не все о таких вещах. Организация это небольшая организация, это 20-25 человек.
А вот Таня спрашивает, а сколько примерно была численность в классические времена народной воли?
Ну, народной воли несколько десятков.
Но это, понимаете, это была группа, это же не была на какая-то такая политическая партия, но вы...
Конечно, у них же не было там членства и так далее формального, да, я имею в виду там с членскими билетами и номерами. Вот полицейские, значит, специалисты, они делили членов революционных организаций на 3 категории. Первая категория – это те, кто полностью без остатка себя посвящают революционной борьбе, то есть это те люди, у которых нет даже для прикрытия какого-то другого занятия. Вторая группа – это те, у кого есть какое-то другое занятие, но они тоже сознательные, так сказать, активные участники. А третий – это круг сочувствующих, тех, кто когда-то явочную квартиру предоставит, когда-то почтовым ящиком или курьером сработает, когда-то там поможет каким-то еще в наблюдении поучаствовать. И вот этот актив посчитать невозможно, потому что многих мы просто не знаем. Да, понятно, что они не светились. А вот здесь размер организации, ну вот 15 человек окажутся на скамье подсудимых, мы знаем еще 5 человек, которым удастся бежать просто-напросто, так сказать. Они должны были быть на этой скамье, но они скрылись, эмигрировали. Вот. Ну и, видимо, еще там мы не знаем какое-то сравнительно небольшое число людей. Они не успели ничего особенно сделать там. Это первое их выступление, по большому счету, ну, не считая участия в демонстрации, посвященной годовщине смерти Добролюбова. Но там были далеко не только они, там, так сказать, многих похватали. Это такая была студенческая акция, можно сказать, протеста. И так вот, возвращаемся к агенту-провокатору. Вот судя по тому, что полиция не знала о действительной роли нескольких людей, в результате эта роль была полиции заметно преуменьшена, а будь в организации даже не наверху, а вот просто среди рядовых членов полицейский агент, этого нельзя было бы не знать. Суть по всему не было. Судя по всему, все начинается с рутинной полицейской работы, с работы так называемого черного кабинета, то есть периллюстрация писем.
Да.
И вот в конце января 1987 года такой черный кабинет департамента полиции, значит, в Петербурге перехватил письмо, которая из Петербурга отправлялась в Харьков на имя студента Харьковского университета Ивана Никитина. И это письмо содержало в себе там целый ряд теоретических революционных рассуждений, а также очень решительные выражения, в которых ставился вопрос о необходимости террористической борьбы. Ну, полиция, в общем, в данном случае сработала энергично. Были приняты меры к тому, чтобы выяснить, кому, собственно, письмо, значит, это было отправлено. И вот вышли на первого из расстрелянных. Давайте переключим, по-моему, он у нас следующий, совершенно верно. Это Пахом Андреюшкин, студент Петербургского университета. Значит, и он, в принципе, уже был в полицейских списках. То есть, это как бы человек был не новый для полиции. Его взяли в плотную разработку, его обложили просто филерами, за ним начали наблюдать. И вот благодаря этому увидели, что перед самым 1 марта, значит, 28 февраля, он и еще 5 человек с ним, и связь моментально была видна опытным работникам наружки, скажем так, топтунам, значит, что они явно совершенно, у них были при себе какие-то предметы, которые они не очень ловко прятали под пальто. В общем, как потом стало понятно, это была репетиция, это был пристрелочный выход. Они выходили смотреть маршруты подхода, маршруты отхода. Они проверяли, насколько они смогут скрыть под пальто вот эти все довольно громоздкие предметы. В общем, естественно, что было это связано все, полиция рационально связала с тем, что на следующий день 1 марта, и когда в 11 утра 1 марта вся эта же группа на том же месте появилась, их просто-напросто всех похватали. Значит, кого взяли? Взяли самого Андреюшкина, 21 год ему. Взяли одного из самых старших, Василия Генералова, значит, 26 лет. Давайте щелкнем, у нас все есть.
Да.
Значит, взяли Василия Осипанова, вот он.
Да.
И следующий будет Василий Генералов, вот он. Вот 5 казненных мы с вами уже увидели всех пятерых. Значит, забегая вперед, те, кто будут казнены по этому процессу. И взяли еще 3 людей, которые тоже готовились в метальщики. Это Михаил Канчер, это Петр Горкун и мещанин Степан Волохов. Все они совсем молодые люди, 21-20 лет. Что у них нашли? Прямо вот при себе. Из полицейского рапорта. Цилиндрические заряды, вполне заряженные, 27 сантиметров длиною. У Осипанова же снаряд имел форму толстой книги. Кроме того, у Андреюшкина был еще заряженный револьвер, а у Осипанова нашли печатную программу исполнительного комитета. Ее лихорадочно перед покушением дописывал Александр Ульянов, который взял на себя роль такого, ну вот, главного теоретика этого кружка. 2 первых снаряда были в картонных футлярах, покрытых черным коленкором. Каждый футляр заключал в себе цинковый цилиндр. 3 снаряд представлял собой прочно переплетенную книгу с заголовком «Словарь медицинской терминологии Грюнберга», оклеенную переплетной бумагой со склеенными вместе листами с краями, скрепленными 6 винтами. В пустом пространстве, образуемом внутренностью этой книги, находился маленький картонный ящик, в котором был другой из белой жести продолговатой 4-угольной формы. Я так подробно зачитываю это описание, потому что вот эту конструкцию своими руками создавал Александр Ильич Ульянов. Иногда сейчас пишут, да вот он вообще ни при чем, он там так, он сбоку. Нет, он не сбоку, он в самом центре. Промежутки между картоном и цинком в 3 снарядах были наполнены маленькими капсулями со стрихнином.
Ого.
Да. А вот теперь представьте себе...
Да.
Представьте себе поражающую силу такого снаряда. Вот когда она рванет на Невском, сами понимаете, любой проезд императора скапливаются зеваки, конечно. То есть, мало того, что поражающие элементы, эти поражающие элементы еще и отравлены. Ящички эти оказались совершенно готовыми к употреблению и могли быть применены в качестве метательных взрывчатых снарядов. Сфера их действия могла быть более 4 метров в диаметре. И 43...
В диаметре.
Да. И 43, допуская действие трубочек стрихнина. То есть, вот разлет, собственно, основных поражающих элементов 4 метра,
значит, а вот эти... На 2, это в диаметре, значит, это 2 метра радиус.
Ну, 4, да. То есть, ну, в общем, предполагается, что если бы они бросили прямо, вот, что называется, карете императора, то это бы дало нужный эффект, но на всякий случай вот эти самые трубочки еще на 40 метров разлетались. Естественно, что у арестованных были проведены обыски на дому. Они, конечно, конспираторы, ну просто никакие, да, потому что все нашли сразу вообще для суда, все было готово буквально в течение первых нескольких дней. Вот смотрите, у Генералова среди других компрометирующих предметов нашли 2 оловянных трубки и картонный цилиндр для фитиля к снаряду, 106 отлитых из свинца капсулей почти одного калибра с теми, которые были найдены в снарядах, то есть он изготавливал поражающие элементы, более килограмма серого пороха для приготовления динамита, 26 медных винтов, одинаковых с теми, какие были на книге. Эти медные винты тоже дополнительные поражающие элементы. Представляете, при взрыве медный винт улетит куда? Ящик с маленькими кусочками призматического цинка, которые внутри отчасти снаружи были покрыты атропином. Еще один яд, да, из красавки получаемый алкалоид. Около 2 килограммов типографского шрифта, двуствольный пистолет, предназначенный по признанию самого обвиняемого.
Это свинец, да, получается, типографский шрифт? Там...
Но, да, но я думаю, Слав, что там, да. Он использовал, предполагался, скорее всего, для изготовления прокламации. Вряд ли они бы типографский шрифт собирались переплавлять. Не, ну, свинец-то достать не очень большая проблема.
Да, а здорово, с шрифтом.
2 килограмма шрифта, да.
2 килограмма шрифта, как
в разные стороны. Кстати, не так много, 2 килограмма шрифта. А может, вы и правы, может, действительно уперли где-то шрифт на поражающие элементы. Двуствольный пистолет.
Зачем без станка?
Ну, да. Ну, нет, доска есть такой ручной, может сделать. В случае, если взрывчатые снаряды не достигнут предположенной цели, несколько революционных брошюр и рукописей, среди которых было произведение под заглавием «Революционная интеллигенция в провинции Юго-Восток». У Андреюшкина нашли 2 бутылки серной кислоты, 8 больших бутылок азотной кислоты для приготовления нитроглицерина, который необходим для составления динамита, небольшую банку с порошком, одинаковым с тем, какие были в снарядах, 2 унции стрихнина, то есть порядка 60 грамм, да, 2,5 килограмма селитры для добывания азотной кислоты, около 3 метров фитиля для воспламенения гремучей ртути. Ну, то есть, такой очень неслабый арсенал, который, в принципе, на несколько покушений уже был подготовлен. Кто был, ну, скажем так, главным организатором вот этой самой группы? Как потом полицейское следствие установило, видимо, было несколько таких не очень осознанных, не очень внятных, не очень еще хорошо продуманных попыток. Они явно совершенно... Ну, организатором был Шевырев. Он прибыл в Петербург специально, явно совершенно, для того, чтобы убить императора. Он искал разные формы, ему нужны были люди. С этой целью, например, он принимал участие в открытии на Васильевском острове артельной кухмистерской для студентов. Понятно, почему на Васильевском острове, да, университет на Васильевском острове.
Да.
Вот. Артельная кухмистерская, точно так же, как и общедоступные читальни, библиотеки частные и все прочее, это очень в это время распространенная форма вот такого вот объединения молодых людей, через которые они ищут своих. Значит, вот эта самая кухмистерская организовалась, и вот Ульянов и Шевырев, они, собственно говоря, были ее организаторами, они на ней познакомились. Потом из этого ничего не вышло, кухмистерская прекратила свое существование, кружок распался. отчасти потому, что несколько активных членов кружка были арестованы после вот этой самой демонстрации на годовщину смерти Добролюбова, это ноябрь 86 года на Волковом кладбище она состоялась, отчасти потому, что оставшиеся на свободе между собой поссорились, там что-то они не поделили, ну, в идейном смысле этого слова. И в результате, как это было и перед ними с целым рядом революционных организаций, с теми же декабристами, вот те, кто остался, те, кто как бы выкристаллизовался из более широкой организации, они собрались на квартире, которую занимали два, ну, на паях, два члена этого кружка, Канчер и Горкун. И вот, собственно говоря, здесь они и начали заниматься своей деятельностью, которая сначала заключалась в подготовке прокламаций, ну, а затем они начали, и вот здесь, видимо, лидирующая уже роль, именно как, можно сказать, научного руководителя всего этого террористического предприятия, принадлежит уже Александру Ульянову, потому что началась целенаправленная работа сначала по изготовлению азотной кислоты, ее пробовали изготавливать в домашних условиях, потом решили, что это очень затратный, рискованный способ, попытались купить эту азотную кислоту. Купили, она оказалась недостаточно хорошего качества, поэтому в результате все-таки начали изготавливать в домашних условиях. Начали искать возможность добыть стрихнин или какое-то другое эффективное отравляющее вещество. И здесь вышли на похожую организацию в Вильне. В организации появляются поляки, их будет трое на скамье подсудимых, в том числе и Бронислав Пилсудский. Это старший брат.
Старший брат
Йозефа, да.
Ну что ж, мы дело группы Александра Ульянова и других мы продолжим через несколько минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Продолжаем. Ну что же, вот их много чего нашли.
Да, значит, вот в Вильне они нашли контакт, да. И некто Лукашевич, поляк, но суть по фамилии белорус, конечно, указал на Бронислава Пилсудского, там нашли его товарища, которому он доверял, через него передали записку. Вот записка. Товарищ, будьте добры дать приют предъявителю этой записки, чтобы он мог исполнить поручение, которое на него возложено. Нужна азотная кислота, 1,5 унции стрихнина и пара двуствольных пистолетов. Наш посланный знает, что ему нужно сделать для того, чтобы иметь возможность повидать лиц, которые помогут ему приобрести эти вещи. Соответственно, эти записки были переданы Шевыреву, а он отправил своего эмиссара с паролями в Вильну. И в конечном итоге все шло к подготовке вот этого самого акта, когда неожиданно за менее чем за 2 недели до 1 марта из Петербурга уезжает Шевырев. Вот к этому поступку очень неоднозначное будет отношение у тех, кто, у той же Анны Ульяновой и Елизаровой, кто писал об этом, хотя чувствует, что Анна Ильинична сдерживала свое неприязнь к Шевыреву по этому поводу, но он был повешен в конечном итоге, да, вместе с братом. Но дело в том, что Шевырев, похоже, струсил. У него была веская причина для того, чтобы убраться из Петербурга. Он был тяжело болен, он был болен туберкулезом в открытой форме. И он уехал в Крым для того, чтобы лечить свой туберкулез. Но, понимаете, за 12, по-моему, если не ошибаюсь, за 12 дней до акции, в любом случае уже да. Эти 12 дней ничего бы не изменили. Это не тот случай. Да? А его отъезд, по сути, заставил все взять на себя Александр Ульянов. То есть, если до этого он занимался в основном пропагандистской стороной и изготовлением взрывных устройств, то теперь ему пришлось взять на себя еще работу, с которой он был не очень хорошо знаком. Это именно вот все, что связано с организацией, с летальщиками и так далее. Да. И в результате, ну, трудно сказать, там, что бы получилось, если бы Шевырев остался в Петербурге, но факт остается фактом, он не остался. Следствие было проведено в кратчайшие сроки. Ну, Александр III человек был, хотя и не очень порывистый, да, сравнительно. Но, тем не менее, когда ему сначала первый раз доложили об аресте, он вообще там предложил внесудебную форму расправы повесить без всяких судов следствий. Но потом уговорили его, что не надо этого делать, что незачем совершенно, так сказать. Mm-hmm. Есть все основания повесить, что называется, в полном соответствии с законом. Было создано особое присутствие правительствующего сената. Это вполне по закону. Именно так и полагалось делать в делах о государственных преступлениях. Мы в свое время довольно подробно об этом варианте, об этом судебном органе чрезвычайном рассказывали, когда речь шла о деле лютерических крестьян Федора Никифоровича Плевака. Вот, значит, 5 коронных судей, 4 так называемых сословных представителя, значит, 2 от дворянства, 1 от мещан, 1 от крестьян, но это все выборные такие вот депутаты. И было принято решение о проведении закрытого заседания. На заседании присутствовала кое-какая публика, но это были сенаторы и высшие чиновники, сенаторы, не участвовавшие в самом процессе. Не пустили даже близких обвиняемых, за одним исключением Мария Александровна Ульянова сумела добиться разрешения, вот она единственная мать, которая была на этом самом судебном процессе, и то не на всем. Ее пустили вот на выступление, на защитительную речь сына. У подсудимых были адвокаты, 8 присяжных поверенных их защищали. Особо знаменитых имен не было. Могло бы быть одно, потому что Мария Александровна договорилась с блестящим, знаменитым петербургским адвокатом Александром Яковлевичем Пассовером. По одной версии, значит, сам Александр отказался от его услуг, но похоже, что это, так сказать, ну, такая революционная версия советского времени. Дескать, вот, брат Ленин отказался от услуг адвоката. На самом деле, Пассовера, похоже, не допустили под каким-то формальным предлогом. Ну, действительно, ярчайший, знаменитый адвокат. Ну, а вот другие присяжные поверенные, нет, среди них были, безусловно, очень известные в Петербурге люди, Турчининов, Хартулари, Герки, Принц. Вот. Но адвокаты, в общем, на этом процессе выступили не ярко. Ну, понимаете, дело с точки зрения защиты было тухлое. Кроме того, времена наступали уже такие, что было понятно, что лучше не высовываться. Уже адвокаты много получали подобного рода предупреждений. Но единственное, что Турчининов сказал, что с идеями надо бороться идеями, вот что-то такое, там его поддержало несколько других присяжных поверенных, но, конечно, по сути, по основным обвиняемым им очень мало что добавить было. Первоприсутствующим в этом заседании был Петр Антонович Дейер. Сенатор, известный судья, в свое время он был первоприсутствующим на Нечаевском процессе. Вот Анатолий Федорович Кони, я ручаюсь головой, я прочитал все 8 томов его собрания сочинений, он бывало давал людям не очень добрые характеристики, но обычно в очень корректной форме, где-то чувствуется насмешка, где-то чувствуется такое некоторое высокомерие, особенно когда он говорит о глупых людях, да, так проскакивает. И вот по пальцам одной руки можно пересчитать случаи, когда Кони пишет зло. Вот оцените. Впоследствии, сделавшись оберпрокурором, я ближе узнал этого человека и постиг всю глубину омерзения, которое возбуждает его духовная личность, облеченная в соответствующую физическую оболочку, маленький, с шаткой походкой, трясущейся головой, преисполненный злобы против всех и вся, яростный ругатель власти и в то же время ее бездушный и услужливый раб. Петр Антонович Дейер импонировал многим своим злым языком и дерзким вызывающим тоном. Достаточно было быть евреем, чтобы не добиться у Дейера никакого правосудия. Я помню его фигуру безобразного гнома и на заседании по делу о приготовлении к убийству разрывными снарядами Александра III.
Вот это дело.
Интимидируя подсудимых,
он запугивает,
да, он приказал им стоя выслушать длиннейший обвинительный акт, а когда подсудимые с невидимыми, но неизбежными петлями на шее, заранее приговоренные к смерти, сказали свои последние объяснения при судебном следствии, он, нервно вертя руками длинный карандаш, выразил желание пополнить эти объяснения некоторыми разъяснениями. И тогда между ним и подсудимый Гефман, обвиняющийся в укрывательстве товарищей по по заговору, миловидной и скромной девушкой произошел следующий диалог. «Где вы учились?» «В Елисаветградской гимназии». «На чей счет? На казенный?» «Нет, на счет родителей». «А какой веры ваши родители?» «Иудейской». «Значит, евреи. А чем они занимаются?» «Коммерцией», — смущенно отвечает подсудимый. «Коммерцией», — извительно возглашает Дейер. «Значит, гешефтом». Краска заливает лицо несчастной девушки, она молчит. «Садитесь», — торжествующим голосом говорит Дейер и продолжает судорожно вертеть карандаш. Хорошая зарисовка. Интересно, что у Анатолия Федоровича что-то перепуталось. Он писал это через много лет после событий. Он неправильно называет фамилию подсудимой. Никакой подсудимой Гефтман на процессе не было. Видимо, у него всплыла похожая фамилия из другого процесса, из первых первомартовцев, тех 80... Да. Гесси Гельфман была там такая, ага. Да, которую не приговорили к смертной казни в связи с беременностью. Явно совершенно на самом деле. Это была Ребекка Шмидова. Она действительно с юга, правда, не из Елисаветграда, она из Херсона, но там 200 с небольшим верст между городами. Вполне возможно, что училась она в гимназии в нынешнем Кировограде. Вот. И она действительно обвинялась в укрывательстве, а не в непосредственном участии в подготовке убийства. Приговор был вынесен всем 15 обвиняемым к смертной казни. Но, правда, сам суд рекомендовал, это была вполне сложившаяся практика, рекомендовал учесть в каких-то случаях юный сравнительно возраст. Напомню, совершеннолетие наступало в 21 в то время в Российской империи, и целый ряд подсудимых были несовершеннолетними. Но вот что интересно, по закону, если несовершеннолетнего приговаривали к каторге, то там для несовершеннолетних были весьма серьезные ограничения. Нельзя было приговаривать бессрочной каторге. Я не помню, по-моему, 15 лет максимальная каторга для несовершеннолетних в то время. А вот в случае смертной казни никаких ограничений не было. Смертная казнь вне возраста. И поэтому по первому делу первомартовцев, скажем, казнили Рысакова, которому не было 21 года и который очень рассчитывал.
А все-таки нижний предел был там подростков совсем?
Ну, в законе нет. Другое дело, да? Что на практике в 19 веке я не знаю ни одного случая, когда казнили бы именно подростка. Вот. Но в формулировках закона нет. Ну и в результате приговор был, значит, государем-императором смягчен, и пяти человекам, в том числе и несовершеннолетнему Александру Ильичу Ульянову, ему еще не исполнилось 21 года, ему 20, была смертная казнь вынесена. Андреюшкин, генералов, Осипанов, Ульянов, Шевелев, всех пятерых вы видели. Мы можем, наверное, переключить, поскольку уже о Марии Александровне Ульяновой зашла речь. Ну, вот эта знаменитая,
да, это знаменитая фотография, где все дети есть.
Где все 6 детей, да, ну, в семье Ульяновых было 8, но 2 умерли в младенчестве.
Да, ну, кое-кто чуть попозже... Еще.
Ну, вот здесь Ольга, она умрет вот в 20-летнем, да, возрасте, да, только поступив на петербургские женские высшие курсы. А 5 детей станут революционерами, достаточно, ну, да, видными. Анна, Александр, Владимир, да, это Дмитрий, и это самая Маняша, маленькая Маняша, да, 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 Мария Ильинична. Вот, всех переживет Дмитрий, он умрет уже, по-моему, то ли в начале войны, то ли перед самой войной. И остальным подсудимым различные сроки каторги. Вот Лукашевичу и еще одному боевику новорусскому вечная каторга. Пилсудскому 15, Пилсудскому-старшему. Дальше еще группе товарищей 10 лет. И, значит, с женщинами поступили, ну, сравнительно мягко. Значит, учительница Сердюкова, вся вина, которая была в недонесении. Ее не было в Петербурге, она учительствовала где-то, по-моему, в Пензенской, что ли, губернии. Но она была, она влюблена в одного из участников группы, и он ей обо всем написал, и она не донесла, вот из ее за недоносительство, соответственно, судили. Вот. И Ребекка Шмидова отделалась, что называется, ссылкой. Кстати, посмотрел ее жизнь, она в Волонецкой губернии, будет довольно видным просветителем, а после революции вернется в центральную европейскую часть страны, не будет участвовать ни в какой политической деятельности и будет проживать в Харькове. 1942 году она скончается, не знаю при каких обстоятельствах, но уже будучи пожилым человеком, если она...
А где, там же?
Там же, видимо, да.
Тогда оккупация.
Скорее всего, да, это с ее именем и с ее... Я нашел одну плохенькую фотографию, ее молодой, у нее абсолютно характерная еврейская внешность, так что 1942, скорее всего, не случайно. Ну и дальше, давайте еще перелистнем.
Теперь Елисаветград Кропивницкий называется.
А, теперь Кропивницкий, наверное, да, не знал. Давайте перелистнем еще, значит, следующую фотографию. Вот место казни. Это Шлиссельбургская крепость, внутренний дворик. Здесь вот есть такая мемориальная доска. Значит, перед исполнением приговора туда их перевели. Еще одна, да, вот что, сюда. Что-то я... Ага. Вот. Вот так выглядит. Это не та конкретно камера, в которой сидел Александр Лев,
да, но это того времени.
Того времени точно так же, как многие наверняка, если кто-то слушает Петропавловки, помнят, там несколько камер, вот такие образцовые, что называется, показаны. Вот то же самое в Шлиссельбурге. Такая вот типичная камера. Мария Александровна сумела добиться свидания с сыном, пытаясь убедить его написать прошение о помиловании, особенно упирая на то, что он еще несовершеннолетний. И по словам прокурора, который присутствовал, прокурор Князев присутствовал при этой встрече, Александр вот в таких словах отверг это предложение. Представь себе, мама, двое стоят друг против друга на поединке, один уже выстрелил своего противника, другой еще нет, и тот, кто уже выстрелил, обращается к противнику с просьбой не пользоваться оружием. Нет, я не могу так поступить. Ну, что сказать? Вот
это благородные слова.
Это благородные слова очень благородного человека, который, кстати говоря, на следствии по-разному себя вели, и в том числе трое из метальщиков, арестованных первыми, вот Канчер, Гаркун и Волохов, они довольно быстро начали давать признательные показания, очень облегчили работу следствия, хотя и без них бы там хватило, конечно. Но, тем не менее, Мария Александровна сумела добиться, чтобы сын написал вот это прошение, оно было подано, и вот тоже смотрите, в каких выражениях. «Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мной смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери, малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием. Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и несчастья всей моей семьи». Александр Ульянов. Ну, как мы знаем, на прошение было оставлено без ответа. И, как мы знаем, Мария Александровна оказалась очень стойким человеком. Она проживет еще довольно долго после этого. Она помыкается со средним, да, так сказать, с его ссылками. То же самое, значит, Кокушкина и так далее. Это ее родовое, можно сказать, владение. Она будет опорой всем своим детям. Вопрос о том, почему во вполне благонадежной, вполне традиционно консервативной семье Ильи Николаевича Ульянова выросли вот пять детей революционеров, это чрезвычайно интересный вопрос.
Если бы это было такое редкое явление...
Нет, да, совсем не редко.
Именно там-то, кстати говоря, больше всего вот семьи учителей, инспекторов, вот это... Это вообще массово было.
Образованные вполне люди, да. Вина интеллигенции или долг интеллигенции перед народом, все правильно, все это вот оттуда.
И, естественно, отчасти они в своем вот манифесте на вошествие на престол, тогда после 1 марта 1981 года, они отчасти были правы, потому что здесь ничего не происходит глобального, а наоборот идет закручивание гаек.
Мертвечина это, да, это
и понятно. И мертвечина, да.
Это понятно. Вопрос о том, насколько вот казнь брата повлияла на Владимира Ильича, это тоже вопрос очень дискуссионный. Я думаю, что он в любом случае пришел бы туда, куда он пришел. Но вот его отношение к народникам абсолютно непримиримое, абсолютно нетерпимое, его отношение к индивидуальному террору, я думаю, что здесь в какой-то степени судьба брата повлияла на это. Вот эта фраза, видимо, легендарная,
мы пойдем другим путем,
ее, скорее всего, не было.
Ну, по сути,
по сути, она отражает
все. Действительно,
конечно, другим путем.
Конечно, да. Вот будем делать как-то не так. Да. Ну вот, действительно, это очень важно. Ульянов, говорят, Дмитрий Ильич в 43-м году умер. В 43-м,
да? Значит, в середине войны, да.
Да, в 43-м. Ну вот, давайте мы быстренько с вами сейчас пройдемся по судам, которые мы предлагаем. А мошенники, которые, вы знаете, что продают.
И это все процессы, покупают, которые мы уже предлагали, тут
да.
Ничего нет.
Ну, один из них у нас только Корнет Савин у нас был вот со своими продажами непонятными. Да. Ну вот суд на Дени Вренлюка по обвинению в изготовлении подложных писем знаменитых людей с целью продажи.
Это рекордсмен, да. Это просто какой-то, так сказать, фабрика изготовления фальшивых вот этих
самых. Пожалуйста, кого закажете, тот
меморабилий, да.
Да. Второй. Суд над Иваном Рыковым, банковским аферистом Российской империи, 84-й год.
Это крупнейшая банковская афера Российской империи 19-го века.
Суд над супругами МБР по обвинению в крупном мошенничестве. Это Франция, 1903.
Это фантастическое дело о наследстве, тянувшееся больше 10 лет, с потрясающими совершенно деталями. Сериал снимать можно.
Суд над Вильгельмом Фохтом, организатором налета на ратушу в городе Кёпеник, Германии, в 1906 году.
Капитан из Кёпеника, да, человек, который выдал себя за офицера, им не будучи устроил. Хотел ограбить под видом, так сказать, восстания, да, но вот не получилось.
И суд над Виктором Люстигом, продавшим якобы Эйфелеву башню.
Причем два раза, это знаменитый.
Да, 1935 год, голосуйте, мы с удовольствием примем ваш выбор.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!